Мы продолжаем. Продолжаем. Значит, тема «Вспомнить все». Вспомнить все. Что все? А вспомнить все – это значит вспомнить, что у нас все в порядке. Если мы это вспоминаем, оно и так и получается все в порядке. Мы как бы зазомбированы на непорядок. Почему? Потому что мы не в своей тарелке как находимся, не в своем направлении движемся. И нас припарковали. Знаете, если говорится, что Господь знает о нашей нужде и всегда... Молюсь я ему, не молюсь, оно у меня будет все, что надо. А вот все, что не надо, мы можем себе набрать. И потом у нас это отдирают. Почему? Потому что вот это лишнее, это источник нашего беспокойства. И у нас будут забирать, и нам это может не понравиться. И мы будем бороться, и потом вся жизнь превратится в борьбу вот с этим лишним. Да, но это лишнее, то, что было у соседа, оно мне, может быть, не нужно, если я приобрел или боролся в процессе приобретения. Вот, и поэтому я перестаю двигаться вперед. И вот это лишнее, оно ему как раз, а мне нет, а мне во грех пошло. И оно является источником, потому что я это приобрел без Бога. Оно мне на самом деле не надо. Бог и так мне дал. Вот. С Богом я иду налегке. Тут все, что надо, всегда рядом находится. Я ничего не накапливаю, всегда в изобилии нахожусь. И сколько надо. Ну, как при коммунизме, да, нам обещали. То есть он уже есть. Коммунизм – это с Богом. Каждого по способностям, каждому по потребностям. То есть независимо от моих способностей, мои потребности будут удовлетворены всегда. Но потребности – это то, что я хочу не из страха, не из чувства самосохранения, а потому что просто хочу. Вот я в полном порядке и хочу еще вот этого что-то. То есть вот я свободен. Вот это и есть моя потребность. Вот. То есть мне ничего не надо. Что бы вы делали, если бы вам не надо беспокоиться о еде, о жилье, о деньгах? Вот что бы вы делали? О медицине, если вам сказали, вот с этого минуты ты все вечно, тебе ничего не берет. Чем ты занимался? И некоторые ставят в тупик. О! А некоторые всю жизнь только это обеспечивают себе, да. Ну вот ты достигнешь этого, а дальше что? А дальше что? Не знаю. Так вот, быть свободным — это значит понимать, вспомнить, что ты уже вечный и должен действовать как вечный. И тогда вот эти вот. Вот эту временную свою вечность, которую ты все равно не сохранишь, тебе не надо будет обеспечивать. Вот тогда все получится. Потому что, вот знаете, мы говорим, что вот Бог все знает, да? Бог все знает. Мы очень часто, знаете, чем отличается глупый человек от умного? На глобальный вопрос он отвечает без запинки. Что в жизни самое главное? Партию любить. Вот такой глобальный вопрос, да, что-то для жизни, партию любить. А конкретные маленькие, локальные такие вот вопросики, житейские, рутинные, он будет долго думать. Как же это, да? Вот. Умный человек на вот эти мелочи отвечает без запинки. На глобальные он говорит, подожди, надо подумать. Потому что те глобальные должны быть с Богом связаны, я там до конца точно ничего не буду знать. Я буду, какие-то отрезки, я там буду думать. А вот эти, что болит, что не болит, куда, вот это вот мелочи, человек отвечает без запинки. Вот это симптоматика. То есть вот это, не надо там это IQ мерить. Вот спросите просто, большой вопрос такой, глобальный и маленький. Вот как он отвечает, человек, это сразу понятно, что у него ум вообще на что направлен. И вообще, есть он там у него или нет. И вот если глупый человек... Это зазомбированный человек. Дети все умные. Он зазомбированный человек. Вот было хорошее детство, вот такое счастливое детство. Почему оно было счастливое? Потому что ты не был закодированный просто. Вот и все. Ты не был рабом. А вот в молодости все было хорошо, потому что там была колбаса дешевле или что-то, или просто там меня мужчины любили. Нет. Все это причины, они могут быть иметь косвенное какое-то значение, но самое главное, человек не был так жестко зазомбирован и закодирован. Он не был таким, такой жесткой рабское мышление. Этого не было. Вот это делает раба. То есть со временем, когда человек, ему уже все рассказали, что надо делать, он знает, что за этим будет, уже просто скучно. Уже руки опускаются, уже энтузиазма нет, блеска в глазах нет. Почему? В результате чего? Ну, а все известно. А все ли тебе известно? Ну да, потому что вот он рассказал мне. А кто он такой, чтобы он тебе все рассказать за твою жизнь? Кто он такой? Только Господь знает все. Господь знает все. Вот это один из таких глобальных вопросов. Мы такие вещи, ну, выучили, потому что они очень правильные. Никто поспорить не может. Но мы понимаем вообще, что он знает. Он знает, как тебя зовут. Он знает, как ты живешь. Фамилия, имя, адрес, прописку знает. Все. Вы представьте, кто-то обо мне знает все. Вы просто представьте. И сразу простая, вот такие, много таких, мы знаем очень много таких лозунгов. Но просто мы, если представим, что это такое, и ты попробуй потом с этим жить. По-другому совсем будешь жить. И есть еще такой, ни один вопрос не остается без ответа. Ни один вопрос. Независимо, хоть ты на обитаемом острове, потому что есть тот, кто знает все, и так же, как аксиома, говорится, он тебя любит. И так же, как аксиома, он хочет с тобой поговорить, хочет. Вот он такой большой и хочет поговорить. Разговор что-то не клеится. Почему? Я не хочу. Вот маленький ребенок, да, вот родитель хочет поговорить, но если он не захочет, что ты с ним сделаешь? Насильно можно выкрутить руки, открыть уши и кричать туда. Но что будет потом? Да. Что будет потом? Господь так не делает. Вот есть... Бхакти Тиртха Свами. Называется «Община сердца». Ну и так, когда уходил, что-то взял. Наша цель проста. Мы узнали о том, как живут обитатели духовного мира, и пытаемся реализовать это здесь. Обитатели духовного мира – это вот тут вот. Обитатели духовного... Кстати, он приезжал в Запорожье. Приезжал в Запорожье – это царь. Кто-то видел фильм «Путешествие в Америку»? Нет? Видел? Да, приходит такой весь в таких золотых этих таких ромбиках. Вот он приезжал точно в таком костюме приезжал. Я посмотрел, думаю, ого, вырядился, я же где-то это видел по фильму. То есть, вот, ну он вот такой вот преданный Господа. Смотрите, что он пишет. Лекция 3. Такое заглавие. Это не фантазии. Он говорит, это не фантазии. Прямое обращение подразумевает. Да, Господь действительно есть, Он слышит нас, поэтому просим Его о чем-то. И вот Он говорит, это просто ему вопросик такой. Он говорит, как это? Он говорит, вот попробуйте. Он говорит, надо было написать ему письмо, где излагалась бы какая-то очень серьезная проблема, в которой вы столкнулись в духовной жизни. Сейчас или когда-то в прошлом. Просто садишься и пишешь. Пишешь ручкой. Он говорит, это не фантазия, это Махарадж, инициирующий гуру. Вот. У него были проблемы с руководством, а это означает, что он правильный. Вот. Так. Ага. Затем от имени Господа прислать ответ, попытавшись представить, как они отреагируют на ваше послание. Однажды мой этот духовный наставник, куратор, пришел, он посадил там нас, там человек 15, он говорит, так, быстро, портал открылся, быстро пишите, сейчас только принимается вот почта, пишите на листке. И быстрее пишите, время пошло, вот уже 45 секунд осталось, если так пишут. И то есть думать не дает. И мы там раз-раз-раз написали, что я хотел. И первое, что пришло, было раз-раз-раз. А теперь быстро перевернули, пишите ответ. И мы распишем. пишем раз, потом думаешь, ничего себе, в жизнь бы не догадался. И главное, так точно. Вот. И вот этот вот Махараш, он тоже говорит. И вот тут есть одно из... Пожалуйста, не думайте, что это сахаджия, какие-то фантазии. В действительности это философские размышления. Они основаны на том, что божества не являются просто... Мы можем с ними говорить по мере духовного продвижения, мы будем говорить все больше и больше, лично общаться с Господом. Вот. И тут он где-то... Если... Тут есть история, как это он пишет, как он отвечает. Вот. Итак, ну хотя бы это, попробуйте. Это будет вот живой опыт. Там вообще такое. Во всех остальных случаях ничего не поможет, это будет невежество. Что будет невежество? Я читаю, что такое невежество. Невежество — это значит постепенная, ступенчатая утеря знаний. Утеря знания, как понять? Вот каждого не спроси, он очень умный. Если больше, много пережил, он говорит, я очень умный, могу мемуар написать. Но утеря знания означает, мир что-то плохо выглядит для меня. Это утеря знания. Утеря знания — это не память каких-то там написанных букв. Знание — это видение мира. И вот утеря знания — это и есть тамос. Тамос, невежество. И вот что из себя представляет это утеря знания? Как, то есть это описывается. Как люди себя ведут? Вот Бхагавад-гита 17.13. Комментарии. Вера людей, находящиеся в гуне тьмы, по существу, по сути дела, является безверием. То есть эти ритуалы и все, ну когда... Обряды и ритуалы нельзя считать проявлением религиозности. Все они совершаются, если все они совершаются в гуне тьмы, они усиливают демонические наклонности, никому не приносят блага. То есть если все плохо, и если я... Еще раз, как это говорится, что многократное повторение, да, проваливается подсознание, и потом человек так себя ведет. Если человека зомбировать, что он долго не долго и долго зомбировать, что он Бога не никогда, что это у него физиология изменится, что у него просто как мозги поменяются, не только линии на руках, но и извилины поменяются таким образом, что он не будет воспринимать ни голос совести, ни как приказ, ни как остановку какую-то, не будет воспринимать. И есть такие бессовестные люди. То есть, если долго ему говорит, не можешь, это есть религиозный геноцид. А если ему долго говорить, он вообще ноль, долго не может, долго говорить, он начнет это делать. Многократные повторения – это метод. И он может быть как в плохом отношении использован, так и в хорошем отношении использован. Многократное повторение. Многократное повторение может развить хорошую привычку, может развить плохую привычку. Вот. И вот тут написано, что вот эти... Обряды, ритуалы нельзя считать проявлением религиозности. Они все совершаются, если они совершаются в гуне тьмы, они усиливают демонические наклонности человека. Усиливают, потому что обряды, они усиливают все. Они все усиливают. Да, они помогают. Это сам обряд, он не является каким-то духовным, он является подспорьем, он является рычагом. Он является увеличительным стеклом, он является некой помощью, неким костылем, чтобы я начал ходить, потому что иногда, чтобы начать ходить, надо сначала как-то там, да, на каком-то костылике, то есть быстрее так получится, да, как тренировочка какая-то. Вот. Но вопрос в том, а что я тренирую? Вот что такое. Все правильное, но без Бога. И вот. Аскеза, которую совершают по глупости, которая сопровождается самоистязанием и не делается ради того, чтобы причинить, или делается ради того, чтобы причинить вред и принести гибель другим, является тапаси. Тапаси – это аскеза, огонь невежества. Есть люди, которые: я за партию, за Ленина, за вот это, вот все, такие аскезы. Смотришь, герой. Для чего? Чтобы тех убить. Если это конкретно кого-то уничтожить, потому что верующий человек, он не воюет. Он просто делает свое дело, и Господь за него там все разгребает. Они сами, говорят, там тысячами одесную тебя, там они там полягут. И так и происходит.
Да. А вот сколько погибло верующих людей вот в те времена, там 1905-1912 года, ну, скажем, когда же вера была у людей более сильная,
правда,
они погибли.
Да, их не просто убивали, их убивали 300 тысяч, по-моему, их убили сразу. То есть самых таких, кто возглавлял церковь. Вот. И самых-самых верующих. Причем самых-самых верующих были в селах. Их убивали, потому что горожане не были такими верующими, и села просто вырезались. Вот так вот. И не ради того, с точки зрения. Почему? Вопрос, да? Почему вопрос?
Где Бог? Где же были все четыре вещи?
Где Бог?
Где Бог? Где Бог? Как Бог допустил вообще такое, да? Смотрите, это ситуация очень похожа. Вообще то, что произошло, становление Советского Союза, очень похоже было на разграбление Византийской империи. Ну, Россия — это как бы, ну, Третий Рим, да? Третий Рим. Там сначала что сделали? Сначала усилили власть. Усилили власть, и вот то, что старший скажет, и все. То есть, и люди стали, ну, безинициативные. Потому что безинициативные люди, то есть человек сильный, инициативный, это, ну, это одно и то же. Человек безинициативный, он уже раб, он уже не это, не может быть. Им вот можно управлять. И как был, вот как вот, смотрите, завоеван? Сильнейшая Россия. Вот сильнейшая Россия. Но их просто сделали безинициативными. Это сделали всего, прежде всего, значит, внедряется религия, которая делает таких, ну, тряпочных людей, и потом ты с этой страной делаешь что хочешь, что хочешь. Вот геноцид начинается с этого. Геноцид. Это не то, что вот такая была святая полностью Русь, и потом заслали туда три пломбированных вагона с 200 там человек, и они там все сделали. И там их и ждали, и там и все такое. Нет. К этому было все подготовлено. Подготовка началась 500 лет назад. То, что я вот сейчас рассказываю, это было всего лишь 100 лет назад. Вот только задумайтесь, 100 лет назад. Это как бы вот нормальной продолжительной жизни должна быть. 100 лет назад, и мы ничего не знаем, что было 100 лет назад. Мы ничего не знаем, где мы жили. Вот. О войне все засекречено, то, что было в войну, потому что война была совсем не такая, это Великая Отечественная война, а то, что было до войны, как это государство, это не государство, это было разграбление огромной империи. Почему под грифом секретно? Потому что это история уничтожения не просто русского народа, это история уничтожения, история человечества. Потому что отсюда центр, сейчас везде кричат об этом, отсюда центр, ни Индия, ни там... Ни Рим, ни центр был. Это были просто так сателлиты, страны-сателлиты, причем невежественные страны-сателлиты. Отсюда все было. И поэтому надо вот уничтожить. Сейчас все вокруг, крутится вокруг очень маленького островка, называется Великобритания. Вот там сейчас все в порядке. Америка, Америка, что там Америка? В Америке вообще никаких сейчас прав уже давно нету. Да, 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 да. Да. Ленина стали пиарить уже гораздо позже, он был, не был лицом номер один. Все документы на всех есть, на Ленина нет документов. В Швейцарии, он в Лозанне только вот хранится, там масонское бюро. Все. Мы ничего не знаем. Мы истории не знаем. Почему? Вы знаете, как определить, какая история истинная и какая нет? Та, которая уничтожается, уничтожается. Вот сейчас в настоящее время, например, уничтожается вот история, вот там вот эти Балканы, Черногория, вот это вот. Почему? Потому что там происходили события, которые были по Ветхому Завету. Но там уже другие все соорудили вот эти как бы муляжи, где они происходили. Они там происходили. И там сейчас сносятся все памятники старины, другой народ заселяется, местный народ, и вся память стирается. Почему? Чтобы не нашли. Это очень важно. Почему? Ну, потому что история, мировая история стирается. России как будто не было, дикари. Вот. Но история другого народа, у которого нет истории, никогда не было, начинает, и чтобы не нашли. Чтобы не нашли. История совершенно другого народа пишется сейчас. Пишется. Вот, это продолжается. Но это не должно никого смущать. Потому что история была такая, такая, переписали. Ну и что? Ну и что переписали? Достаточно просто начать говорить с Богом. Он тебе сфокусирует зрение, ты все увидишь. И ты увидишь. И знаете, если мы все узнаем сейчас правду, вперед с Богом не пообщаться, да мы с ума сойдем. Мы с ума сойдем, скажем, где мы живем, у нас руки вообще опустятся. И поэтому не обращать внимания. Это поэтический вымысел, так назовем. Вот эта вся история, это поэтический вымысел. История Советского Союза. Всех русских писателей, интеллигенцию, ученых убрали, их заменили лица другой национальности. И вся история, то есть Толстой был запрещен, Лермонтов был запрещен, его заняли там Аркадий Гайдар там, и все такое. И вот они написали новую историю в таких оптимистических тонах, но это не русский дух вообще. Не русский дух. И мы воспитаны на хороших, приличных кинофильмах, где на главную роль русского никогда не пригласят. Опять же. И мы любим этих артистов, и все в порядке. Это не, понимаете, если сейчас на этом зациклиться, все. Потому что мы не понимаем главное. Тут можно с ума сойти. Поэтому я вам прочитаю для облегчения, что говорит Писание. Текст 47. Прохлада успокаивает Господа Нарисимха. Песнь 7, глава 9, текст 47. Обладая истинным знанием, почерпнутым из вет, человек может узреть, что все причины и следствия в материальном мире связаны с Господом. А знание это получить только от Господа. Ибо весь этот мир – энергия Верховной Личности Бога. О Господь, и причина, и следствие – суть не что иное, как проявление Твоих энергий. Мудрец, постигший природу причины и следствия, способен видеть, как огонь незримо присутствует, дерево и так далее. Вот. Другой текст, который вот этот вот может пресечь национализм и зависть, потому что национализм – это одно из проявлений зависти. Это «Идеальная семейная жизнь», песнь 7, глава 14, текст 7. Все мы, знаете, для чего я это говорю? Потому что приходит человек в религию, на всех какие-то погоны, их распиарили, у него по локоть в крови руки, он может быть страшный извращенец, и время от времени такое происходит. Но человек приходит, получает от него даршин, говорится, да. А он вообще там такое просто на ночь не хочу разговаривать. Такие есть сейчас есть. И человек реально получает Бога. И реально у него что-то в жизни меняется. Знаете почему? Как вы думаете, почему? Потому что его вера. Иисус никогда не претендовал, вот я такой крутой, и поэтому ты вот ко мне надо касаться. Люди приходили, верили в Него. И точно так же. Смотрите, насколько опасно, я хочу сказать. И точно так же, если одного человека распиарить, он может быть просто последний бандит и к религии никакого отношения не имеет. Но я уверовал в него. В него. А не то, что он мне говорит, да нет, у тебя все есть. Иисус всегда стрелки переводил на Бога, говорит, вера твоя. Вера твоя. То есть она была у тебя всегда. Она это сделала, это не я сделал. Ты своими силами это сделал. Своими силами. Вот. Но если я думаю, что от него зависит, какой он у меня взгляд, благосклонный или нет, бросить или нет, да, и он бросил все-таки взгляд, и у меня все поменялось, и все хорошо. Но вот однажды я узнаю, что он негодяй. И все мои достижения рушатся. Понимаете? И так происходит периодически. И поэтому надо уповать. Если ты уповаешь на человека, действительно духовный учитель с большой буквы, то надо знать симптоматику, кто это духовный учитель. Духовный учитель, он никогда, культа личности нету. Нету культа личности духовного учителя. Понимаете? Потому что все религии, у них даже нет задачи привести к Богу. Официальной религии нет такой задачи, просто не стоит. Но когда появляется истинный духовный учитель, они его там потихонечку гасят. А потом, когда он уже это приказал долго жить, все его достижения присваиваются. Говорится, вот типа вот он из нашей школы и зашел. Видите, мы имеем какие-то достижения. Значит ли это, что религии надо откреститься? Нет, ни в коем случае. Наоборот, многие духовные учителя идут туда, оживляют их и некоторое время там находятся. Почему? Потому что народ идет туда косяками, потому что некогда идти. И кого он там встретит? И поэтому очень многие, вот есть такой фильм по действительным событиям, называется «Пастор Пио». Кто-то видел, может быть? «Пастор Пио». Это о католическом священнике. У него с детства был дар, он пошел учиться, он встрял в эту католическую систему. Это кровавая система полностью, она контролирует весь мир, с нее началось вот это вот. Это христианство началось, как оно вот это... Вот. Он стрял в эту систему, и там все было здорово вокруг него. И против него были нападки, и все. И он довольно резко отвечал. У него стигматы проявляли, знаете, на руках вот такие, да? На руках. И там вот это, я видел это в переводе на украинский этот фильм. Ну, речь. А вообще он там, к нему пришел, и пришли, и говорят, покажи там это. Ну, хотели уличить его, потому что, ну, зависть и все такое. А он так рукава отпускает и говорит... Сегодня, ну, перевод, цирк не працуя, не буду вам показывать ничего, да. Он говорит, это, ну, дело такое, а вы тут это... Он не нуждался, чтобы его там как-то зафиксировали, чтобы его... Он просто приходил, и он говорил, когда ему говорили, вот это ты делаешь, он говорит, нет, я всего лишь хожу и наблюдаю за чудесами Господа, а сам я ничего не делаю. Хожу и вот наблюдаю. То есть он никогда себе не присваивал это все. И это вообще большое скопление верующих людей, а народ верующий, если его убедить, ведь почему православие так сильно уничтожалось? Вы знаете почему? Потому что на смену шла другая религия. Это называлась вера в коммунистическую партию Советского Союза. Наш вождь замечательный, и там была схема полностью религиозная. Там было самадхи, то есть вот это захоронение Ленина, вот это, там было, этот Ленин был, вот этот Малевич, он, там целая история была. Вообще, когда это коверкали культуру, стихи там извращались и все, это вот как-то вот действовало на людей. Самый лучший стих считался это... Как же его, там лидер был. Этого. Я запомнил даже его, мы учили в школе. Маяковский это еще ангел по сравнению с этими. Это «Нимо мечей и не мечей зовет взыскующий сущел, и в новом грохоте мечей ему ответят будущел». Нормально. То есть вообще, картины, абстракционизм появился вот этот вот. То есть, ну вообще, ну это, и это считалось искусство. Считалось искусством. Вот. Ленин должен быть стоять в каждой ленинской комнате. Он обязательно должен стоять на кубе. Это тоже Малевич придумал. Это он организовал культ Ленина, когда его даже так не особо вот, на кубе, вот в ленинских где-то сейчас стоял, где-то просто стоял так. Вот это считалось, он совершенная фигура, там пространство, там без оккультизма никак не обходилось. И вера людей. Я просто, вот моего возраста человек, там, мы в армии рассказывали анекдоты друг другу всякие, там пошлые всякие. И когда кто-то сказал анекдот про Ленина, он говорит, а вот это вот не трогай, это святое. Это в армии, ты не знаю, в каком году еще было, в 80 каком-то году. Он говорит, это святое, не люблю про Ленина анекдоты. Говорит. То есть у людей это как святость. Вот. Когда Брежнева схоронили, там часть этих женщин сказали, все, конец света, теперь мы без него жить не можем. Вот. Да. Если бы они знали, сколько крови на этих людях, если бы они только... Если бы они знали, да? Вот. Вот, но вера и поддерживала, и вера, смотрите, что делает. И строились там магнитка, строились там БАМ и все такое, да? И люди с энтузиазмом, они ситки проявляли. Почему? Вера в что? Вера твоя, но во что вера? И потом раз, и все это, и вот эти люди, и с точки зрения религии, вот настоящей религии, человек, который в конце жизни разочарован, что он жизнь положил не за то, он идет не совсем туда, куда надо. И дети его лодыри. Автоматически. Вот в этом геноцид заключается. Где выход? С Богом общаться. Иначе человек, тут написано, он доходит до садизма. До садизма. И люди, которые, кстати, направились и которые портили девушек молодых, они были исключительно садистами. И потомство, это считается крайняя степень. Там... Вот это у Урицкого, и просто рассказывать, что не просто стреляли людей, а устраивали театры. Там были стулья, стреляли. Вот он муж, там не Урицкий, я забыл, но очень известный. Вот он стрелял их, как в тире. Брала жена, был маленький ребенок брал. То есть это разве люди? И потом и вот это вот такое правительство. Что же теперь делать? И вы думаете, сейчас лучше?
Мы не думаем, мы видим, что не лучше.
Не думаем.
Так вот, чтобы не думали, я сейчас прочитаю. Так, это...
Оставляет ощущение, что ты вообще тут не можешь в этой ситуации ничего изменить, если брать на уровне государства.
Нет необходимости в этом. В том-то дело, что ты можешь изменить рядом с тобой.
Только рядом с
все.
Только в себе.
Все зависит от тебя и рядом с тобой.
Ну да.
Потому что, в принципе... В армии эта вещь называлась дедовщина. То есть, когда ты на Бога надеешься, ты и дружишь со всеми, потому что Бог тебе все дает, и ты хороший. Нет проблемы в организации. Но без Бога нужна организация какая-то. А эта организация без Бога, самая хорошая вначале, она испортится. И так появляется дедовщина, культ дедовщины. И потом говорится, без этой дедовщины нельзя. Вот нельзя. В армии появился такой миф, что деды очень нужны. Они такие старослужащие, они такие, как папа с мамой, там тебе солдаты научат и все. И они гоняют этих молодых, и без этого нельзя. А потом, и я хочу сказать, что руководство администрации армии поддерживало дедовщину. Поддерживало. Даже тогда поддерживала, когда я был в месте, где это была дедовщина, самая лютая, я другого слова не подберу, самая лютая. Там был беспредел по полной программе. И я однажды психанул, и рядом со мной ее не стало. Понимаете? То есть это просто устрашение. Ну, в каждом человеке есть силы. Дедовщина была такая, что... Офицеры боялись этих дедов что-то сделать. Они же поддерживали. Если офицер не нравился, его загоняли на пальму, и пальму спиливали у нас. И они ничего не могли сделать. Вот. А я психанул, просто психанул. Смотрите, у одного человека, у любого человека есть сила уничтожить эту дедовщину вокруг себя, и у тебя Бог, Бог будет, понимаете? Не надо Бога менять на какого-то авторитетного дядьку. Потому что только тогда, тогда все будет хорошо. И это стало возможным, если бы я этого не знал. Но говорится, что это нельзя, это в веках, это традиция, она свята традиция, по-другому нельзя. И потом, которые вот под дедами были, они сами ими становились и говорили, хорошо, это было хорошо, а теперь вот нас дедушки научили. Да ничего они вас не научили, они вас садизму научили, больше ничего. Вот. А я по-другому учил. И у меня уголовники, уголовники, там не просто дедовщина, там вот это в конце концов, дедовщина и уголовничество это одно и то же. И в религии это может быть одно и то же. В религии. И люди, которые долго находясь на таких местах, у них элементы садизма уже начинают проявляться. Я это видел в духовных организациях, я своими глазами видел. Когда член совета сидит, я вижу, что он наслаждается, а когда тут приходит, трепещет, от его подписи что-то там зависит. Это что духовная жизнь. Она может быть, но все зависит от тебя, от кого? От каждого. Если ты думаешь, кто-то за тебя это сделает, никто за тебя это не сделает. Это твои личные отношения с Господом и все. И это смысл человеческой жизни, наконец-то их наладить. И чтобы ты потыкался туда и понял, что никто тебе не поможет. Почему? Потому что у тебя один вот этот помощник, и с ним реально поговорить. И тебе просто надо, а когда ты поговоришь, ты наберешься храбрости, храбрости это сделать. И к удивлению своему увидишь, что тебе никто препятствовать-то не может. Это все декорации, устрашения. Ты этого не можешь сделать, а ты это можешь сделать. Ты все это можешь изменить. Ничего тебе не грозит на самом деле.
Все-таки вот эти тысячи, которых вырезали, они что, внутри Бога не были, они с ним говорили?
Можно так объяснить?
Да.
Вот в Библии как-то говорится, в 73 года придет дьявол. Да? Это был план Бога, так же?
Да, да.
Это
да.
Его имя. И поменяться он что-либо конкретно. Наоборот, те, которые погибли, это погибли души.
Души не погибали, тела.
Ну, тела погибли. Понимаешь, это души, которые пришли сыграть план спектакля. И вот, ну, для людей это как герои. Наоборот, те, которые видели, как они погибли, ну, они
наоборот, какой-то... Святые с радостью
понимают. Смотрите, жизнь есть какое-то движение. Когда мы начинаем идти, немножко от Бога отклонились, мы начинаем хапать лишнее. Помните, как поход Александра Македонского, и там они поднабрались там чего-то. И он решил все это или сжечь, или куда-то выкинуть, и тогда только армия пошла дальше. Да? С человеком точно так же. Мы должны вот это двигаться. И когда вот у нас лишнее, ну, да, вот правильно вот Николай сказал, что иногда смерть бывает лучшим воодушевлением кого-то. Да? Иногда смерть бывает лучше, чем вся твоя жизнь. Вот как-то вот эту смерть. Твой один поступок может выручить там многих это. Да, может кто-то там вот что-то такое сделал. И все увидели и подумали, а что можно? Понимаете? А до этого всем... И вся пропаганда на смарку. Потому что раз у него получилось, представляете? И все сказали, что можно, и мы так хотим. И поэтому устрашение... Во все времена применялись и применяются, и будут применяться и раньше. Убить человека так не проблема. Нет человека, нет проблемы. А вот надо, чтобы все видели, что с ним стало, потому что он против системы пошел. Вот. И поэтому очень часто там нянькаются. А давай мы тебе дадим еще шанс, вот ты заблудшая овца, вот так вот, вот так вот, да? Вот. Для чего? Потому что, чтобы устрашить других. Устрашить других. От страха нельзя по-другому избавиться, только Господь избавит от страха. Начни с ним разговаривать. Или с бесстрашным человеком, который с Богом. Он передал, скажет, да что ты боишься? Вот. Однажды мне было очень тяжело. Очень тяжело, все рушилось. Все рушилось, я видел системное обрушение. Там клуб, я его вел, вот это клуб Логос, там что-то было, и все рушиться стало. Было 2 недели, и он должен был перестать существовать. И я тогда просто работал. Я позвонил по телефону уже такому легендарному мужу, здесь Анатолию Антоновичу, я часто рассказываю про него. Вот, звоню ему. Он бросает все, приезжает ко мне и говорит просто: «С тобой никогда ничего не случится». И со мной тоже никогда ничего не случится. Потому что мы занимаемся правильным делом. И поэтому ничего не случится. Просто потому, что ты занимаешься правильным делом. Потому что это делаешь не для себя. И мне так стало хорошо. А в страхе, паника, она делает больше бед, чем вот само что-то, да? Паника. Из-за паники я начинаю дергаться. Что-то происходит, какая-то операция. Господь ее делает. Если я буду дергаться на операционном столе, я на что-то наделаю. Надо спокойно все это. Ну да, вот это ушло, потом бах, пришло что-то такое-то огромное вообще. А тут так я, понимаете, да? Какая ценность? Господь. Когда есть Господь, у нас есть жизнь, у нас есть движение, у нас есть все. И мы тогда не путаем. Знаете, самая большая перепутаница – это цель и средства. Цель и средства. Вот как могло так произойти, что мы за цель стали считать средства? И чем больше средств, тем мы сейчас больше средств наберемся и как рванем к цели. Нет, к цели может вообще налегке надо идти, как альпинисту. Да? Мы сейчас себе наберем вот огромные рюкзаки и полезем в горы. Может не получиться. Мы просто путаем цель и средства. Цель Господь, а все остальное для Него. И, да.
А вы же, по-моему, говорили, что если хочется холодильник, то ему нужно там кресло сидеть. Господь.
Да, это мы так движемся. Это он нам так подсказывает. Я же к тому говорю, что когда ты движешься сам, но честно, ты до Бога дойдешь, никуда ты не денешься. А вот если ты, другие подсказки не факт, что тебя. Не то, что не факт, что тебя не доведут, а не факт, что тебя не доведут точно. Все подсказки относительно духовный учитель, все такое, он тебе может рассказать очень подробно о средствах. А цель, он скажет, она внутри тебя есть, в принципе. Слушай, она тебе все и расскажет. И о средствах, кстати, тот же. Но если тебе духовный учитель говорит о цели, вот, о цели и в подробностях, то это он рассказывает о средствах. То это, наверное, не духовный учитель. Понимаете? Шрила Прабхупада говорил, духовный учитель это кто? А который про Кришну говорит и больше ни про что. Когда его спросили, и все. И его теперь спрашивают, говорит, нет, вот который про Бога вот говорит, вот это духовный учитель. А вот это, ну, то технари там какие-то, да. То есть он может поговорить и про это, в принципе. Но он такой, что говорит, вот это. Ты можешь, да. Как у него был слуга Шрути Кирти, да? И Шрути Кирти, знаете, слуга. Я горд тем, что с ним лично беседовал. Вот. И он мне подарил, коротала Шрути Кирти. Это слуга его был самый дольше. Все бы были по полгода со Шрилой Прабхупадой, а этот был 2 года. Представляете? В 4 раза больше. Вот. И кто же это тоже рассказывал? С Днепродзержинска к нам приезжал один человек, рассказывал, что однажды тут спал, тут пришел Прабхупада и пинками его: «Вставай, ты что спишь? Почему ты до сих пор нечисто преданный?» То есть вообще уверовавший из железобетона, понимаете? Он говорит, почему он сердился? Говорит, почему? Когда нам говорят, что это очень длительный процесс, зависящий от нашего образования, мы вам расскажем все ступеньки. Вот. Нет. Это зависит только от одного, насколько часто ты с ним общаешься, как ты с ним общаешься. Средства, неважно какие будут, может быть даже эти средства тебе и не нужны. Главное средство, ну что такое средство? Средства вот очки, но важно, что я читаю, а не сами очки. И качество очков мне не поможет, если я читаю не то. Средство телефон, мобильный телефон. И не влияет на мою жизнь, насколько он крутой, этот телефон, важно, куда я звоню. Да? Ну так же автомобиль, куда я еду, а не какой он там помытый или грязный. Куда я еду? Если мы начинаем шлифовать средства, их надо использовать. Средства, они, само название говорит, оно средство, оно не может быть цели. Когда там говорят, а образование, если очень подробно, вот ты эти инструменты разложил, ну ты так и остался с этим. И более того, если ты этим долго очень занимаешься, но без Бога, ты станешь злобным и с признаками садиста скоро очень. Понимаете? Я хочу некоторые признаки определить. Эти признаки тамаса означают, что человек долго занимается духовной практикой и, похоже, не той. Похоже, он принял духовную практику, ну, материальную. Итак, вот. Аскеза, который совершает по глупости, который сопровождается самоистязанием и делается, чтобы причинить вред. То есть я не герой, если я хочу убить вот того противника религии. Я не герой, я в гуне невежества. Это первый признак. То есть все фанатики относятся к этой категории. Раз. Который там как самоистязание. То есть если мне вот так вот рассказали, я на это тяну, я сейчас прямо на цыпочках изо всех сил, то сейчас вот прямо это в гуне невежества. И там написано, тот, кто истязает свою плоть, ради чего-то там, есть демон, написано в Бхагавад-гите, есть демон, потому что он вместе с этим и Бога в сердце тоже как бы истязает. Если человек привязан к деятельности и к ее результатам, если он движим желанием насладиться плодами своего труда, если он жаден, злобен, нечист, это под влиянием гуни страсти. Жаден, злобен, нечист. Это еще, знаете, хорошо. Понимаете? Жаден, злобен, нечист. Это еще гуна страсти. Потому что... А что такое невежество? А человек, постоянно поглощенный деятельностью, упрямый, обманывающий, постоянно оскорбляющий других, ленивый, с чего мы начали, ленивый. Если он даже... злобен, нечистый, жаден, но хоть дергается как-то, да? Еще хорошо. А вот если он ленивый, всегда угрюмый, откладывающий все на потом, такой человек. То есть если жадный, злобный, но хоть живой чуть-чуть, понимаете? А вот если вот это вот, обманывающий, оскорбляющий других, он просто такой пассивный и так плюется так на всех, до кого долетит. Насколько может. И все. Вот это. И вот смотрите, если в гуне страсти написано, что человек жаден, злобен и нечист, то находится под влиянием гуни страсти. Злобен, да, куда дальше. А вот скажет, смотрите, гуна невежества. Вроде бы даже полегче. А в гуне невежества человек прикидывается, что он в гуне благости. А мне уже все равно, я на это философически смотрю. Да? На самом деле он просто ленивый, гуна страсти. В комментарии пишется, посмотрите, внешние признаки, а сейчас я внутренний прочитаю. Обманывающий, постоянно оскорбляющий, ленивый, угрюмый, откладывающий все на потом. А Прабхупада пишет, такие люди часто отличаются жестокостью, склонны к обману и любят оскорблять других. Они находят в этом удовольствие. Если этот злобен, ему помешали какой-то там неправильной цели, он просто злобен, он гапнул и пошел дальше, то это у них тут уже любовь с интересом. Как этот Жеглов говорил. Помните, любовь с интересом. То есть видите, вроде пассивность. Нет. Потому что именно эта пассивность позволила Брестскому миру совершиться. Когда силы было вот так вот. А у немцев не было силы. Именно эта пассивность, гуна невежества, позволила просто... Ты здоровый, ты как этот, как Хануман такой, все, что хочешь, можешь сделать. Ты можешь напрячься так раз, и там их, они все улетели. Они просто пришли такие, там недобитки, их там чуть-чуть было, горстка, там миллионы, миллионы. Вы знаете, сколько было восстаний? По-моему, 300, 360 с чем-то было восстаний белогвардейцев. Они говорили, это душит Россию. Но куча народу, которые были в Тамусе, им просто сказали, а вот смотри, твоя семья под прицелом. Просто горстка отморозков пришла. Были китайские отряды, были там эти латышские стрелки, были. Немножко было. Это вообще была не советская армия. Все, забрали вот этих вот, и все, кучка, горстка. И всех просто уничтожали, они просто сидят, блеют, и все. И только вот эти, белая гвардия ходила, их подавляли, потому что их народ не поддерживал. То есть, видите, гуна невежества такая страшная. Да. И мы спрашиваем, а почему? Где Бог? Невежество, это давно уже от него отвернулся. Давно. Ты просто как проданное животное. Ты раб. Раб. И там, конечно, были применены вот эти акции устрашения, которые закреплялись до 25 года. С 18 до 25 года кровь лилась. Просто вырезались люди. Потому что, и самое интересное, уже в каком-то году все сопротивление прекратилось. Но была спущена программа, а почему вы это, разнарядку не выполняете, почему народ-то не убывает? И тогда придумали это, чрезвычайная комиссия ЧК, которая просто ходила и просто так убивала. Просто так, по любому поводу. Потому что по любому доносу. Не надо было просто донос... Сами писали, сами приходили, вот и все. Просто так. Вот оно невежество. Но это в религии было названо смирением. Это не смирение. Это невежество. Тебя запугали. Потому что у тебя ничего нет. У тебя есть маленькая животная жизнь. Животная жизнь. И нас пугают. С работы уволят. Вот это сейчас кризис, ты же нигде не устроишься. Муж говорит, я сейчас уйду. Да уходи. Уходи. Он раз и передумал. Понимаете? Уходи. Что ты меня шантажируешь? Или, а я вот это не буду. Да пожалуйста. Вы можете вот так вот просто сказать, вот она откуда начинается. И мы говорим, а где же сила? А ты же и поставился в состояние чего-то. Это не смирение, это не религиозность, это. Одна жена очень религиозная, любила своего мужа, но ей изменял, еще орать на нее начал. Она взяла сковородку, дала ему по голове, он ее завожал. Да. Сковородка была такая, не чугунная, но все равно железная. Завожал. Это духовность называется. Понимаете? Здравый смысл. Надо просто оценивать ситуацию. Мы рабами никто не родились. Никто. Так. А вот что такое счастье, счастье в гуне невежества, счастье, которое нам обещают. Счастье, которое ослепляет человека, то есть он вообще ничего не видит. Лишая его возможности постичь природу души, обманчивая в начале и в конце, порожденный сном, ленью и иллюзией, такое счастье называют в гуне невежества. не отбирайте у меня последнее счастье. Это не счастье. Какое же это счастье? Просто не трогайте меня, это счастье. Нет. Так, это лучше не читать.
Нам очевидно, что она
так, не буду читать. Да. У нас есть 10 минут на вопросы. Если не будет вопросов, есть еще что сказать. А?
Есть вопросы.
Давайте, если есть вопросы.
Почему человек склонен брать, ну, как бы на себя славу Господа, и каков метод избавления от этого порока?
Есть брахманическая культура, есть демоническая культура. Демоническая культура, это, знаете, бумажная культура. Во-первых, все делают деньги. Всего лишь каких-то 20 миллионов долларов прислали, и свершилась революция. Деньги. Потому что очень долго все... Человек автоматически, сейчас современный человек любой страны, обычный средний человек, делает стойку перед статусом. Статусом, чином, званием каким-то. Вроде бы это звание. На самом деле, в настоящее время все эти... А это все идет с одного источника. Причем это эти, в настоящее время это звания, лычки, вот эти лейбы и все такое, они прикрывают... Прикрывают, а что там за ним... Но мы дальше вывески не смотрим. Представьте себе, вот сейчас вот, вот в каком-то городе взять и содрать со всех вот эти вот погоны, звания и назначения. Что будет? 100% первые станут последними, а последние первыми, как написано в Библии. Потому что там, мир духовный, там эти лычки не работают. Потому что самые, окажется, есть реальные, которые качества. Например, армия. Армия ни одной страны ни на что не годная, в силу того, что у ней командование не просто ни на что не годное, а вредящее. Просто они нацелены на уничтожение и просто на подставление. Вот до чего довели армию, значит, вот эти большевики, регулярная армия, которые, вот, это даже не большевики были, потом их назвали большевиками. Было вот это царское село, когда брали, 2 с лишним тысячи было красноармейцев и 800 человек генерала Краснова. Со стороны генерала Краснова побило, ну, погибло 3 человека, а со стороны большевиков 400 человек. Это что, армия? Армия большевиков, которые не были большевики, потом им приписали, что это большевики и сделали революцию. Когда пришли, просто сказали, там идут немцы, вообще полуголодные, и там дома им тоже есть нечего. Пришли, они просто бежали, как зайцы, драпали просто. Армии большевиков не было. И нашей советской регулярной армии хорошей тоже ее не было. Опять же, победили вот это. Там, может, были хорошие, достойные люди, но их просто подставляли под удар, под бомбежки, под вот это вот. Не было, сейчас ни в одной. Эта армия не для того создана, для того, чтобы побеждать. Религия не для того создана, для того, чтобы там привести человека к Богу. И так далее, и так далее. Но если ты с Богом, ты будешь и хороший военный, и хороший религиозный человек, и семьянин, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот самый главный элемент. Всякому действию Бхагавад-гита говорит... Есть 5 причин. Один из них там параматма, параматма, парам-атма, сверхдуша, которая находится в сердце. То есть Дух Святой, как христиане говорят. Если ты без нее действуешь, любое действие обречено на провал. Но ты должен согласовывать с этой, со своей действием. Ты знаешь, вот командир где. Если тебе командир что-то сказал, это совпадает — вперед. Если сказал, не совпадает — извините.
В армии же это не проходит, я вот прошу прощения.
В армии самое серьезное зомбирование идет, потому что этим зомби выдают оружие. И половина времени идет на обучение владения этим оружием, а половина идет на то, куда стрелять. А даже не куда стрелять, а то, что скажет командир. Вот. А ты должен выключить мозги, командиру виднее. Задача, там задача такая хитрая, там мы там засаду и все такое. И поэтому просто открыто говорит: отличник боевой и политической подготовки. А что такое политическая подготовка? Кто-то скажет, что такое? Политическая подготовка — это превращение в раба.
Ну хорошо, а если вот в командном уровне, вот вы говорите, главное, чтобы человек был с Богом. Будет какой-то достаточно высокий воинский чин с Богом в душе, и что он сможет сделать, если вся машина против него?
К сожалению, я вам скажу, чем больше воинский чин, тем меньше у него мозгов. Знаете почему? Потому что есть закулисные люди, которые командуют высокими воинскими чинами. Которые, например, банкир Шов, по-моему, который через него все финансировалась революция, он просто сказал Керенскому, который глава Временного правительства, он совершенно не препятствовал, когда приехал Владимир Ильич Ленин, из броневика там рассказал там всем, хорошо все. Потом приехал Троцкий и то же самое, не препятствовал, хотя всем было понятно, они приезжают свергать. И было, и никакого разлива и шалаша тоже не было. Было предписание не мешать, всем рассказывать. И тот, в свою очередь, когда они... То есть это был тандем. Это просто пришли уничтожить население, а не кто-то против кого-то там, кто-то хотел такая власть. Русских, да, это был геноцид. И вообще Россию, в принципе, уничтожить, и историю. Вот. И потом, когда Керенский бежал там в женском платье, как можно сбежать, если там муха не пролетит? Потому что Ленин распорядился, чтобы спокойно его, потому что, ну, это одна команда была. Вот. Почему Керенский? Может быть, он бы и захотел. Может быть, потому что сверху говорили: так, 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 все, Германию гасить хватит. Сделаем Брестский мир. Так наши пошли бы, Германия уже была чахлая. До Дарданелл бы дошли, до этого, до Стамбула бы дошли. Сказали: хватит, надо Брестский мир, потому что вот тяжелое положение. И как только объявили Брестский мир, то есть Украину отдали, это весь хлеб украинский кормил Германию голодную, все ресурсы там, это, Донбасса, все поддавали, контрибуции еще отдавали сверх того. И чем начали заниматься? Сразу же была объявлена гражданская война. Сразу начали резать друг друга. Да. И кто это организовал? Товарищ Троцкий. Сами бы не догадались. Понимаете? А почему? Потому что овцы. Гуна невежества. Потому что Лычка скажет: а как вообще это было сделано? Смотрите, как гипнотически на человека, как вот я хочу вот это раскодирование, снять вот этот гипноз. Лычка действует. Просто было временное правительство, да? Временное правительство. И были там реальные большевики и меньшевики, которые были против революции, потому что они были патриоты реальные, они России дорожили и все такое. И они ждали, вот когда будет это учредительное собрание, и когда вот это все. Ленин не стал дожидаться учредительного собрания, и в тот же день. А знаете почему? Там, потому что там были конкуренты. Ленин и Дзержинский. Кто там? Ну, в общем, неважно. То есть там туда запустили несколько партий, и банкир просто наблюдает, ну что там они, как они там, ага, ой, наверное, не справятся. Потом профинансировали этого Троцкого, и он их созвал и сказал: ну ребята, потому что все деньги через него, миллионы через него, они помирились, и все. Вот. Я к тому, что вот эти высокие военачальники полностью бесправные люди. Вы думаете, вот во главе государства что-то стоит реальный человек, который все решает? Нет, он ничего не решает. Ничего не решает. Как же на это все смотреть, как же теперь дальше жить? Очень просто. Если ты начнешь жить с Богом, где бы ты ни находился, Я вам говорю, я находился в самом эпицентре дедовщины. В Союзе Советском не было такой дедовщины. И около меня стало все нормально, пока я там был. Один человек просто психанул, что я это... Я с этим не согласен. О, это не смирение. Подожди, ну ты же с этим не согласен.
Ну вот у вас получилось, а вот мой одноклассник тоже психанул. Но офицеры его придушили.
Я вам что... Да, придушили. Иисуса Христа тоже придушили, да?
Да.
Но был результат. Потому что, смотрите, есть на самом деле мотивация. Если ты из-за себя психанул, это один вопрос.
Нет, он за всех, против
дедов. А, если... Да. Священное Писание, если ему верить, а я верю по этому вопросу, если человек, то есть Господь смотрит на мотивацию и воздает, он первое, что делает, он освобождает человека. И если у человека достаточный ресурс, и он это как-то это сделал, он просто освобождается. Если у него ресурса больше, чем, ну, чем у окружающих, имеется еще плод, который там другие могут попользоваться. Результат может быть, но может не быть. Но для этого человека конкретно освобождение приходит. То есть он, как что значит, по-религиозному сказать, это Божий человек. Все, он дальше идет куда надо, все у него в порядке, понимаете? То есть если даже результата не будет, а очень много, а святых, смотрите, очень много. Смотрите, какой смысл, интересно, эти христиан там львам кидали, и они растерзаны, вот голова валяется и улыбается. Как это можно вот сделать? Вот. Да, они же, наверное, что-то чувствовали при этом, да? То есть вот результат. Они кому-то что-то, ну, кому-то доказали. Ну, было интересно, к чему это вот. Ну да, понятно, около этого Даниила там львы, как котята, просто уже не трогали, это понятно. А вот этого порвали, реально порвали. Порвали. Ну, у него улыбка. Да тебе просто цыкнули, у тебя уже улыбка сошла. А эти не боятся, понимаете, если нету страха. Это нельзя сымитировать. Эти люди, они понимают, что такое вечность. И они не боятся, их ничего не остановит. Смотрите, есть такое понятие «любой ценой», и это кажется что-то такое, такой максимализм страшный. «Любой ценой». В Библии этот максимализм как раз одобряется и описан. Как там «Царствие небесное похоже...» Я так, своими словами, я не помню дословно, подобно сокровищу в поле там найденному. И человек, который нашел это сокровище, никому не говорит. Он собирает все свое имение, по-моему, имение, слово иметь, все, что есть, и покупает это поле. То есть его ничем больше. И люди, вот некоторые люди спекулируют этим, потому что есть аналоги во всех писаниях. Ты должен, сколько стоит вот это Царствие Божие или быть с Богом? Всего, вот что у тебя есть. Все это, и люди берут, и вот я от всего отказался, ну вот теперь я вот Божий человек. Нет, ты купил только поле, а сокровище надо еще копать. Понимаете? А я всего отказался, нет, это должен работать. Но самое главное, ты находишься на своей земле, в своей тарелке, Богом приготовленной, а не то, где кто-то указал тебе. И там у тебя все получится.
Да. Можно маленький пример? Да? Вот вы говорите про армию. Несколько лет назад у меня младший брат служил. И когда мы были в плохом состоянии, упала плита перекрытия в туалете. И двух мальчишек убило. Ну а потом брат звонит, говорит, мы боимся спать. А ничего не делают. Часть не расформирована. Я звоню, просто нахожу телефон Министерства обороны. Первому заму министра я дозвонилась. Министра никогда нет. Я с ним начала разговаривать, до этого было телевидение, газеты, родители этих детей, да? Я говорю, вы знаете эту ситуацию? Он говорит, конечно. Я говорю, а что вы сделали? Он говорит, ну, уволил начальника части. Я говорю, что? Дети теперь в безопасности? Ну, нет. Я говорю, вы, наверное, извините, я сейчас снова позвоню в Евпаторию, скажу, что вы, наверное, своими силами решаете вопросы. После работы выходите на евпаторийскую панель, зарабатываете деньги, весь командный состав, и ремонтируете часть. Минута молчания, это же офицерская очистка, как вы можете. Я говорю, что? Ну, то есть, я четко продумала, это самое больное будет место.
Угу.
Да, я психолог поняла. Офицерская честь, говорю, у вас дети в туалете умирают, у вас есть какая-то честь вообще, хоть какая-то? Снова, минуты две он помолчал, сказал, я все понял, все будет сделано. Звонков и счастья немеренное количество. Из Министерства обороны они там все в панике говорят, Денис, а кто у тебя сестра? Она там, наверное, в Киеве летели за границей. Она, наверное, там такая у тебя... То, наверное, у нее чины там такие, раз она Министерство обороны поставила на место. Два дня, часть расформирована. Дети в безопасности. Они меня не видят, не знают. Я по телефону говорю, но я четко знаю, что я этих мальчишек отстаю. Больше там никто не умрет. И знакомых, ну, верить, наверное, пару процентов, что такое реально. С начальником РУВД Жовтневого я сделала то же самое. Две минуты, пока я спустилась из своего офиса и дошла к нему в кабинет, он сидел белого цвета, и у него речь пропала вообще. Он мне уже ничего не мог говорить. Я просто тоже позвонила в Киев, в Министерство МВД, в отдел по внутренним преступлениям. Все. Люди не верят и не хотят верить, что реально по звонку можно министерство прикануть так, что они сделают все как надо.
Так, все поняли, да? Как действовать, да? Человек с решимостью, человек с Богом, это Господь звонит. Иисус говорил, про Иисуса говорит, кто он такой, что говорит со властью? Властью. Больше, чем власти от Бога, нету. Если он тебе сказал, ты просто передаешь, ты уполномоченный, и к тебе относится как к Богу. Вот и все. Вот и все. Какой бы беспредел не творился, ты можешь стать его уполномоченным. Причем эти дела, ты в них тоже заинтересован как-то. Ты можешь это вот так вот, при любом беспределе. Почему так плохо около тебя? И ты ищешь, кто бы это наладил, и ты не находишь. Это означает, что ты это и есть. И Господь ждет, когда ты это наладишь. Если вы ищете кого-то, кто это наладит, значит это вы и есть. И вы даже знаете как, но вы боитесь. А бояться нечего. Нечего. Есть только эффект устрашения. А силы нету. Нету силы. Это силы бумаг, погон, административных решений. Большевики понаделали всяких таких решений, за которые всякую смертную казнь. Кто уклонялся и пытался обойти смертную казнь. Но те, которые уклонялись и не боялись, проходили. А те, которые боялись, это просто они наделали повод, что... После 8 часов вечера выходишь, расстрел. За это расстрел, за это там не дал это расстрел. Это обложили, просто была оккупация реальная. Была дань непомерная, и они ее не выполняли, и с них забирали все, и все равно расстреливали. То есть даже задачи не было, чтобы они, понимаете. Но находились люди. Находились люди. И удивительно были вещи, которые. Это не просто как зайцы прятались. Знаете, в каждом человеке есть. Зверь. Один там такой колючий такой ежик. Но самый страшный человек, который у него внутри заяц живет. Это самый страшный человек. Вот это животное самое страшное, заяц, трус. Потому что этот человек способен на такую жестокость. Ни лев, ни волк не сделает этого. А вот заяц сделает от страха. От страха. Не посмотрит ни на что. И люди от страха, очень много зайцев, зайцев живет у нас, от страха делают такие вещи. Вот этого зайца надо убить.
Это когда я звонила в Министерство обороны, мне звонили родители и говорили, прекрати звонить, нас всех убьют. Убьют там брата, потом приедут их убьют, а потом меня приедут. Я говорю, как вы, о чем вы вообще думаете? То есть прекрати его спасать, потому что его убьют? Да он быстрее там под завалинами под всеми этими погибнет. То есть это вообще был цирк, честно.
Да. Работать надо в том направлении, с таким настроением, бесстрашным. Это когда достало, когда изнутри проговорило, когда я по-другому не могу, просто не могу. Эта сила чувствуется. Сила чувствуется. И ради других особенно. Все. И вы на Божьей тропе. Ну, надо нам заканчивать.